Так, ну что, давайте настроим внутреннее тепло на радость, найдем внутренние бити. В прошлый раз смотрели, что такое обида, как с ней бороться. У кого-то вопросы возникли.
Вот интересно, бывает вот обида большая какая-то, да, о которой не можешь длительное время. А вот маленькие обиды, они ведь тоже где-то остаются там внутри.
Маленькие, что такое маленькие?
Ну, маленькие.
Типа конфетку не дали?
Типа, ну да, ну они на детский поход, типа конфетку не дали. Сказали что-то не то, что ты хотел услышать.
Как же. Если мы бросим в ручей соломинки, она застрянет, то к этой соломинке добавится еще соломинки. Весь мусор скопится, так и обида. Одна маленькая породит большую, потом они просто накопятся. Ну хорошо, еще раз вернемся к этому. Вообще не всегда понятно нам, что такое уму-то все понятно может быть, а душе непонятно. То есть понимание душой и умом – это разные вещи. Если мы что-то поймем душой, мы уже не повторяем больше, мы уже не попадаем в эти ловушки. А если умом, то сколько угодно будем попадать, и все будет объяснено. Раскладываем по полочкам умом, это ничего нам не дает ровным счетом. А просто представьте себе, что вы перед собой видите плачущего ребенка, горько плачущего в обиде, взяли и прижали его к себе. И что вы почувствуете при этом?
Какое-то облегчение. Такое, ну, хорошее такое. Хотя вот он и плачет, а вот как бы я забираю его. Какое-то облегчение.
Ну, у всех-то.
У меня наоборот какая-то обида внутри. И мне тоже хочется с ним плакать.
Да, мне тоже хочется плакать.
Я это не первый раз вот замечаю.
Мне вообще больно, когда дети плачут.
А теперь представьте себе радостного ребенка и то же самое возьмите его на руки и прижмите к себе.
У меня то же самое ощущение.
Радость.
Да? И к тому у меня
получается.
И к этому.
То есть ребенок вызывает разные эмоции у нас, да?
А у кого, у кого еще как?
У кого как?
Еще у кого как? Ну, у кого еще как вызвал радость на
ребенка? Еще радость на то, что вот ты доставил ребенку радость, и он радуется. Удовлетворение какое-то от того, что ему хорошо со мной.
Хорошо, вы попадаете в среду, где все обижены и жалуются друг другу на свои обиды в жизни. Ну, легко это представить. Достаточно пойти в поликлинику, допустим, посидеть там на приеме. Что вы будете чувствовать?
Мне хочется уйти оттуда быстро.
Да, не хочется общаться после этого, конечно.
А теперь вы приходите на праздник, где делятся друг с другом радостью. Что вы чувствуете? Просто я хочу, чтобы вы почувствовали разницу между вот одним состоянием и другим состоянием. То есть вы пришли. И там все радуются, вам радуются, вы радуетесь друзьям, вам хочется поделиться чем-то вот таким радостным, приятным. Но тут нет сомнений, что вы испытываете при этом радость. Я-то что хотел показать? Разницу между состоянием обиженного человека и состоянием радостного человека. Это совершенно разное состояние. Там сказать, что забывается обида, наверное, мало сказать. Что происходит с ребенком, который только что плакал, и вдруг его включили в какую-то веселую игру, и он запрыгал и забегал. Он разве помнит о том, что он плакал? Он даже не помнит. Почему? Потому что он находится в ином состоянии. Это совершенно другое состояние. Состояние обиды и состояние радости разные. Если мы попробуем от радости перейти к обиде, то нам не хочется этого делать. Но нас легко вводят туда, в это состояние, состояние обиды. А потом трудно оттуда выбраться, как будто мы в яму проваливаемся. Трудно выбраться, потому что состояние обиды, кто помнит о радости? Ее как будто не существует вообще. Как будто всегда так было. Это так же, как плохую погоду, кажется, что всегда должна быть плохая погода. Ничего хорошего нет. То же самое здесь происходит. Мы находимся в состоянии, из которого не можем выйти. Вот это и есть проблема. Не проблема в том, что обида существует, а проблема в том, что мы из него не можем выйти сами.
Понимаю, что если я глубоко в обиде, то даже та компания, где веселятся, она меня не развеселит. Вот я вот там остаюсь.
Да?
У меня нет способности к веселью. Нет перехода.
Ну, потому что что в это время происходит? Во-первых, вы можете сами просто вспомнить и почувствовать. Мир какой становится весь окружающий?
Серый.
Серый.
Черный даже.
Черный, в зависимости от этой степени обиды, может быть, даже черным. А радость других даже раздражает в этот момент. Что в это время происходит с нашим организмом, с нашей энергией? Ну, если бы мы смогли бы увидеть свою ауру, в этот момент она тоже серая. Или даже чернеет местами пятнами, покрывается. Пятна, более темные пятна, это сгустки энергии обиды. Что делает она в нашем организме? Можете представить? Она, во-первых, разъединяет все клеточные связи, заблокирует нервные узлы, через которые распределяется энергия. И энергия не может распределяться, она блокирует каналы обеспечения энергии органов, и орган уже не может, соответственно, работать, а потом орган сам начинает разъедаться вот этой темной энергией. Но энергию ее назвать нельзя. Скорее, это не энергия, а антиэнергия, которая поглощает энергию, забирает энергию. Вот примерно так происходит этот процесс. Он вроде сперва незаметно, потом все больше и больше. И человека, по сути дела, начинает съедать изнутри. И наша-то беда, я повторяюсь уже не один раз, может быть, наша беда и людей заключается в том, что мы не знаем. Мы полагаем, что обида – это некое наше достоинство, что мы таким образом защищаемся. А никакой защиты-то нет, мы хуже только себя. Мы позволяем себя съедать. То есть врага мы пропустили внутрь. И вот тогда возникает вопрос, каким образом это происходит? Как это мы его внутрь допускаем? Вот сидим мы дома. Все хорошо у нас. И вдруг кто-то постучал в дверь. «Откройте, это я!» Обида пришла. Откроем мы ему, нет?
Куда девать, все откроем?
Ну да. Все откроем.
Если обида пришла, то нет. Я не спрашиваю, открывай.
Не спрашивайте, открываете.
Обида пришла. Обида пришла, точно не открою.
Значит, кто откроет, то не откроет. Если мы открываем дверь первому, так сказать, любому, в таком случае этот любой может принести к нам все, что угодно, верно? Он может принести бомбу, как вот это в автобусе принесла, так? Может принести яд какой-нибудь, может принести энергии разрушения и так далее. Он все, что угодно может принести. А мы открываем. Понимаете? Как вы думаете, у нас вообще существует защита от природы?
Должна.
Вот, не всегда срабатывает. Значит, защита срабатывает. Защита у нас есть, ее называют иммунной защитой с точки зрения организма. А с точки зрения души, это понятие еще термины не ввели. Но назовем ее психическая защита. Она тоже есть. Тоже есть, но почему-то она в какой-то момент допускает. Ну вот еще раз. Хорошо, подойдет к вам на улице человек и бесцеремонно полезет вам в карман. Что вы будете делать?
Сопротивляться.
Сопротивляться. Да. А вот эта зараза подходит нам и бесцеремонно лезет в душу. И мы не сопротивляемся. Вот почему?
Ну как, агрессия-то появляется, все равно какая-то.
Во-первых, она невидима, мы ее не замечаем, то есть какая чувство.
Она по какому-то проводит душу-то.
Интересно действительно, что мы не допустим просто чужеродное, то, что знаем. У нас автоматом срабатывает защита, говорит, я тебя не пущу. Вот у нас...
В принципе, это по аналогии, как мы допускаем и вирусы, и бактамы, все, что мы светим. Мы же допускаем,
А потом думаем, ну-ка, что будет, посмотрю.
Да. А потом говорим, вот тут Элла меня заразил, а я же допустила.
Вот вопрос, почему мы допустили, вернее, как это происходит? Неужели мы сознательно допускаем? Мы говорим, ну-ка, давай, нас зарази.
Сознательно, я бы не вымылась.
Ой, да Господи.
Хотя знаем, что вымыть надо все.
Это не сознательно ли? Это мы просто по забывчивости можем сделать.
Нет.
А? Хорошо. Давайте посмотрим, кого мы из людей пускаем в свой мир автоматом.
Близких.
Кого знаем?
Близких. Ну давайте перечислять.
Кого знаем?
Кого не боимся?
Кому доверяем?
Кому доверяем?
Кому доверяем? Так, значит, кому доверяем в жизни?
Маме.
Маме. Дальше.
Отцу.
Так.
Детям.
Детям.
Детям. Так.
Ну, близким друзьям.
Близким друзьям. Близким по душе, на самом деле, друзьям.
Знакомым.
Так. Дальше. Знакомым, может, в какой-то мере.
Да, в какой-то
ограниченном области. Так. Еще кому?
Все.
Значимым людям, таким, как, допустим, перевели в первый класс, а учителю это же значимый человек.
Учителям мы доверяем.
Да, учителям доверяем.
Кто в детский садик ходил? Где?
Врачам доверяем.
Врачам, милиции.
Милиции доверяем.
В той мере, в какой их наглость позволяет.
Ну, то есть начальникам доверяем, пытаемся доверять.
Вы представляете, как...
Много?
Много. И каждый может нам принести заразу. Понимаете, каждый... Ведь не секрет, все знаете, как люди заражаются в поликлинике. Приходит с одной проблемой, уходит со множеством. Потому что он рядом посидит и заразился. Точно так же, как заражается вирусами болезни, заражается психическими вирусами. Может быть, даже еще опаснее, потому что это хоть как-то проявляется сразу, а те никак, пока. Может быть, годами мы носить эту заразу можем. Так вот, мы уже знаем теперь, что есть вирусы страха, вирусы обиды, вирусы раздражения, вирусы равнодушия, вирусы, допустим, уныния, беспомощности. Это все вирусы. Так вот, как же нам проникает вирус обида, в какую период. Вспомните, посмотрите вот прямо маленького ребенка, вот с грудного, и дальше, вот как он растет. И понаблюдайте, в каком возрасте примерно у него возникает обида. А может быть еще до рождения.
До рождения.
До рождения.
До рождения.
Если у мамы мощная обида какая-то. Ребенок невольно сжимается, и потом это все равно отражается так или иначе.
Ну, мы уже установили, что первое, кто допущен в наш мир без всяких условий, это мама. Мы, в принципе, не ставили никогда условий, и, в принципе, может пройти ее образ. Помните сказку? Волк и семеро козлят. Как волк преобразил свой голос в мамин голос и легко проник в очень охраняемое, защищенное жилище козлят. Потому что козлята ему сами открыли дверь. Точно так же наше подсознание, наша душа открывает дверь любому, кто будет выглядеть, кто будет воспринимаем как мама. Вы представляете, какая проблема? То есть мы можем ошибиться, признав нечто за маму. И в таком случае она, это нечто, может все что угодно делать уже в нашей душе, в нашем мире, только потому что оно прошло. То есть они типа пропуска такого имеют. Я свой. Он говорит, ну и все легко проходить. Беспрепятственно совершенно. Потому что по нему проходит всегда. То есть душа не может часто распознавать. Ребенок воспринимает мир без оттенков. Хорошо? Плохо. Радостно? Горько. Приятно? Больно. Вот так воспринимает. И поэтому мама не мама. Вот у него как делится. У него еще у маленького ребенка до определенного возраста нету понятия сестра, брат, дальние родственники там и так далее, друзья. У него есть все мама и не мама. И все, что мама, разрешено. Все, что не мама, нет. Поэтому достаточно стать мамой и готово. С такими случаями мы сталкивались неоднократно, но это особенно отчетливо, когда мы просто конкретно работали с человеком. Ночью высасывалась энергия у человека, забиралась полностью, он без сил просыпался утром, должен был наоборот полную силу. А оказалось, что во сне приходило то, что называло себя мамой. Не называла, а казалось мамой. Мамы к этому времени уже не было, она уже умерла. А приходила вот эта сущность и плакала, как мама, стонала, как мама. Ее эта душа, этого человека, жалела, как маму, и отдавала всю жизненную энергию. Когда ее подсознание спросили, ты всегда отдаешь маме? Всегда. А если маму кто-то изображает, ты будешь отдавать? Да. А если маму голос ее изображен звуком магнитофона, будешь? А если скрип двери изобразит голос мамы? А если птица на улице? А если кто-то оденет одежду и маску?
Даже страшно становится.
Я рассказываю потому и страшно, потому что на самом деле это... Вот вы воображаете
даже
это?
Даже если просто человек чем-то чуть-чуть вот похож или ведет себя, как мама.
Да, походка.
Но разве те, кто не потерял родителей, не замечали, что идешь по улице, и вдруг видишь, впереди идет?
Да.
Вот это и есть. И мы уже отдаем что-то, понимаете? И мы впускаем уже.
Наша душа как бы убегает к этому.
Если мы же все равно внутри остаемся детьми навсегда. И если у нас ушел близкий человек, и мы к нему привязаны, то мы готовы впустить любого, чтобы он вернулся, понимаете? И отдаем массу энергии. Не просто отдаем, а он в это время на самом деле начинает распоряжаться нашей жизнью. Это сущность, это не мама. Какой выход? А вот выход такой, что вы сейчас представляете, и когда вы узнаете это, у вас внутри возникает блокада. Раз этому нельзя. Вот разные ситуации воображайте, ложных этих. Настоящее не придет. Настоящему вы лучше в молитве обратитесь, и к той высокой сущности вы обратитесь, и тогда ничего не будет плохого. Но когда происходит вот это, на кладбище приходишь, и там тоже может появиться. Там тем более появится, появится какая-нибудь сущность. Их христианцы называют мытари. сборщики дани. Значит, они изобразят любого ушедшего, того, чтобы у тебя вызвать жалость, какую-то ностальгию, и ты впускаешь их в мир. Вот почему на кладбище нужно молиться высоко. А те, которые тут бродят, это нечисть всякая, там никого нету настоящих-то. То есть не допускать, запретить. Просто представляете себе, что вы маленький ребенок, или у вас маленький ребенок с вами, и показываете вот это не пускать. Вот это не пускать. Вот это не пускать. Это не мама, не папа, не друг какой-то, не подруга близкая. Понимаете? Это все подделки. Все подделки, которые единственная задача имеют проникнуть и пользоваться нашей энергией. Ну, естественно, заражать нас тем, что они сами несут.
На случай. И как бы сразу же вопрос. Значит, просто разбирались с одной женщиной, у нее постоянно болеет ребенок. Ребенку 3 годика. То есть вот, причем она заметила, что как только они идут в гости к свекрови, на которую у нее, естественно, обида, на которую негатив, то есть ребенок уже заболевает. А-а-а. Причем болеет долго. То есть я говорю, то есть получается так, что раз обида, значит, идет потеря энергии, да? А ребенок пока очень привязан к маме, в основном теряет энергию ребенок. И ребенок тут же заболевает. Да, получается так.
Да.
Тогда как это вот, значит, противостоять?
Вот первое.
Потому что свекровь, ну, много, кстати, ситуаций, когда вот обида, причем очень мощная обида, и ничего не может сделать. Она говорит, это как один вариант, когда свекровь далеко, да, только в гости сходили уже. А другой случай, когда она живет в этом же доме. И все время идут вот эти стычки.
Вот представьте себе, вообразите себе, что перед вами обиженный ребенок. Вот он обижен, плачет все время, скулит. Что вам хочется сделать?
Пожалеть.
Что такое пожалеть? Что такое с точки зрения энергетики?
Отдать энергию.
Понятно, механизм. С вами рядом поселяется или часто приходит обиженный человек. Что вы делаете бессознательно, даже не замечая этого?
Сочувствую.
Вы сочувствуете, вы отдаете ему энергию.
Мы отдаем
энергию. Вот и все.
Да.
И есть... получается, обида ему выгодна.
Выгодно. Он подпитался. Этому человеку-то хорошо. А другой-то обесточился.
Да, так ему ведь на
значит,
самом...
не жалеть?
А теперь посмотрим, а что мы жалеем? Вот пришла вот эта сущность, и как обида, завладела душой человека, поселилась с ним, потом начинает вампирировать других. Кому мы жалеем? Человека?
Или вот
эту... Мы эту сущность жалеем. Она вызывает у нас чувство жалости. И мы на самом деле, знаете, чего хотим? Мы хотим, ну только замолчи, на, забери все, ну только замолчи. Вот ведь мы хотим, это не сострадание.
А как поступать?
А вот представьте себе теперь этого существо, ну пусть ребенка вот такого обиженного, и пошлите свет ему и радость, бодрость. Вот пошлите, сделайте это сейчас и посмотрите, что будет. Ну что, вы теряете при этом радость, силы?
Нет.
Вы не потеряете это. Почему? Потому что вы не опускаетесь на его уровень, понимаете? И вы ничего ему не даете, то, что он требует. А вы даете то, что для него, для этой сущности вредно. Она просто захлебывается, понимаете? Захлебывается и может уйти, либо затихнуть.
У меня так получается, что значит... Обиженного ребенка я представляю, но ведь в сущности обиженный ребенок, они как бы вот совместены, да?
Да.
И когда светишь вот такой энергией, чистой радостью там, да, вот эта сущность, она сдувается как и лопается, как черный воздушный шар такой.
Ну, может,
а ребенок-то остается.
Конечно, ребенок. Ребенок освобождается в это время. Если мы его не жалеем, мы... Что такое жалость? И что, по-нашему, любовь к обиженному? Вот по привычке. Любовь к обиженному, это когда, вот как вот, жалость, и когда мы готовы, ну, чтобы лишь бы он замолчал и плакал. Вот это мы воспринимаем как любовь. На самом деле ведь любовь не это, а любовь это радость дарения, верно? И если мы в этой радости обратимся к нему, он тогда не сможет дальше провоцировать нас. Но нам ведь удержаться нужно. Удержаться на своем, а не поддаваться ему. Понимаете? Иначе мы... А иначе что произойдет? Иначе мы откажемся от своего, впадем в привычное состояние и легко скатимся туда. Вот она ловушка. Как мы попадаем в состояние обиды. Понятно? Мы начинаем бороться с его обидой. А с его надо бороться. Если вы будете в состоянии, найдете состояние радости, удержитесь, а через некоторое время он либо отойдет и пристанет другим кому-нибудь привяжется, либо выключится и сам войдет в состояние более радостное. Вот и все. Механизм. Только нужно этот момент уловить и не поддаться. Как мы теряем радость? Вот я иду, пою, радость, все хорошо, солнце светит, снег падает, птички поют, замечательно, да, и вдруг кто-то задевает что-то во мне такое.
Да, человек распелся.
Что распелся? А чьи он слово повторил, кстати? А? Чьи?
Мамина.
Вот. Появилась мама и сказала, не мама, это подделка опять. Появился нечто под образом мамы и говорит, все распился. И нам опять стало, опять мама меня запрещает.
Есть как бы, наверное, вот так вот еще легко. Мы, допустим, находимся на этом уровне, да?
Но.
А он на этом. То есть если мы опустимся до него,
да.
То все.
Конечно, все.
А если мы попытаемся удержаться, то...
Мы, да, если мы удержимся, но, видите, мы только что к чему прикоснулись. Mm-hmm. Что, говорит, распился? Или чему ты радуешься? Мы опять столкнулись с образом, знакомым уже нам, который, по сути дела, в нас все время караулит только.
То есть мы опустились?
Да.
Да, мы опустились. Он у нас есть и говорит, ну что, чему радуешься? Че, а все равно хорошего ничего у тебя не будет. Такие благожелательные бесы у нас сидят и вот все время говорят, а ничего, все плохо
получается. То есть у нас сидит это, и мы притягиваем к себе.
У нас как частично. Магнитофонная запись, уже все записано заранее, а мы притягиваем, и они озвучиваются с внешними. Мы как бы не включаем. А он подходит и включит нам ее. Включит, говорит, ну что, опять? Ну вот, то же самое будет, смотри.
Это я тут вспомнила, но Вика же с нами часто ходит в поход, это внучка моя, да? Она как бы поет в походе, причем поет, уже все наш репертуар знает нормально. И вдруг, значит, Юля, мать ее, да, она, значит, такая, слушай, говорит, так у нее такой слух хороший. Я говорю, так она всегда пела. И потом она с ней поговорила, Вика, ты почему не поешь? Она говорит, мама, ты мне сказала, не пой. Я как-то была маленькая, ты мне сказала, не пой. И она дома вообще вот, я говорю, ну ведь у нас, ты говорю, она поет и поет очень прилично, очень хорошо, у нее прекрасный слух. То есть мама когда-то сказала, все, это запомнилось, хотя это было очень давно.
Угу.
То есть вот как бы вот, она говорит, я даже не помню этого. Я говорю, конечно, ты этого не помнишь. А ребенок это помнит. Блок, сразу же блок. Да, все, не все.
Угу. Вот... Как вы думаете, на просыпание душа наша как идет? Не просыпается еще, а как идет на просыпание? Унылая или все-таки радостная?
Наверное, радостная.
А потом,
не всегда.
А потом что-то такое происходит уже перед просыпанием, и мы раз, и...
Вспоминать. Чего сейчас станешь?
Какой сегодня день? Да. Кстати, какой
это мы день? Уже потом. А вначале нас кто-то караулит. Кто-то караулит, который говорит, ну чему радуешься там?
Да.
Вот у тебя видишь, вот сколько забот, проблем, ну чему ты радуешься? И у нас внутри, и все, и потерялось.
Ну что, проснулся?
Для меня загадка, допустим, пока еще загадка, я думаю, ненадолго, как это, каким образом ребенок идет в этот мир, он ведь в принципе радостный, преодолевая такие трудности великие при рождении, и вдруг в какой-то момент теряет всю радость, всю вот эту вот живость свою, и становится таким. Как это так?
Особенно если когда... Ну, даже вот спрашиваешь, да, человека, как бы почувствовал? Вы были желанным ребенком, вот, не по уму, а как вы чувствуете это? И вы понимаете, большинство говорит, я был нежеланным, потому что ждали мальчика, а я была вторая девочка. А если это третья девочка? То есть не задумывались над этим, и сразу же глаза наполняются слезами. Хотя никто этого никогда вопроса, вот как вы чувствуете?
А еще и другая ситуация может быть. Если, допустим, к моменту, даже не к моменту рождения, в период вынашивания уже отношения между родителями натянуты, уже напряженные, то, естественно, у мамы сознательно или бессознательно возникает мысль, а что, надо ли ребенка-то, а зачем он нужен, а он лишний. И даже если она идет на рождение, внутри у нее сомнения, все время сомнения. А сомнения все эти слышит ребенок. Душа ребенка все время слышит это. И по сути дела, мама говорит, ну зачем ты? Ты видишь, и так все плохо. Ну зачем ты сейчас? Ведь не вовремя. И мы приходим к кому-то, потом уже будучи взрослыми, да, друзья, и видим, нам ну некогда им.
Тоже говорят, не вовремя.
Не очень рано. И внутри. Вот это детское. Вот это вот то. Снова у нас всплывает. И мы идем, допустим, на работу, там, ну, что-то хотим начать, она говорит, кто-нибудь говорит, да, и тебе ничего не получится. Ну, так намекнет. Откуда это? Тоже оттуда, с маленького, или еще до рождения. А тебе ничего не получится все равно в этой жизни. У меня же не получилось, у тебя тоже не получится. И мы уже обречены. И мы до сих пор слушаем эти наставления. То, знаете, в нас сидит это и говорит, а ничего не получится. Вот было такое, вот когда у кого-нибудь, когда мы размечтались. О, вот это вот, вот это, вот это, вот это. А потом даже никто не говорит, мы вдруг сидим, а и это не выйдет, и это не выйдет, и это у нас вот и все исчезло.
Мы говорим, но размечталось.
Да.
Сами себе уже
говорили. Да. Откуда это у нас? Кто нам говорит? Это мы, конечно, говорим. Мы повторяем то, что внутри нас звучит. Бессознательно звучит, а мы просто озвучиваем. Ну вот. Да все равно не получится.
Я Нику звонюсь. А как дела, спрашиваю? Она иногда говорит, мне как-то сегодня не очень радостно. Не очень радостно. Не хорошо, не радостно.
Вот и получается, чей мир, ну, еще раз к этому вернемся, по сути дела, мы восприняли мир мамы изначально, так, по меньшей мере, мир отца. И потом еще и впитываем все, что приходит под видом мамы. Понимаете? И представьте себе, что мы плаваем в воде, в которой намешано все. Чистое, грязное. Представляете? Как это разделить? Как теперь разделить? Взять просто, отбросить все, что с мамой связано, не годится, потому что мы порвем связь. И тот, кто это делает, у них происходит потом вообще проблемы в жизни возникают еще больше. А что делать?
Я вот делаю, как, когда вот такой, ну, я натыкаюсь, допустим, в своей прошлой жизни вот на такие ситуации, и я посылаю туда свет своего сердца. Я начинаю светить просто-напросто на эту ситуацию, на тех людей, которые там задействованы. И при этом я говорю, пусть все плохое сгорит, а все хорошее останется. И на самом деле, через какое-то время становится намного легче.
А мы можем сказать, что есть хорошее, что есть плохое? Так принципиально.
А сердце знает?
Сердце знает.
Я не определяю, что там.
Хорошо. А как это сказать ребенку, к примеру? Что хорошее, что такое, что плохое? Как сказать человеку, который еще которому еще не ведомо, что такое сердце? Как сказать, что такое хорошее, что такое плохое?
Почувствовать. Ну это тоже как бы ребенок это тоже, не поймет это. Ребенок
А попросту, вы можете сказать?
По радости.
Так, радость.
Да.
Это хорошо. Радость.
Светло становится, радостно.
Так,
радостно
еще светло. Что? Хорошо, мы можем сказать, наверное, что такое, что плохое. Можем? И тогда определим, что такое хорошо. Можем что такое, что плохое сказать? Первое. Злость. Разъедает нас?
Раздражение.
Дальше.
Уныние.
Обида.
Страх.
Уныние. Страх. Недоброжелательство. Подозрение. Зависть. Ну и так далее. То есть мы можем отфильтровать уже, вы понимаете? И если мы ребенку и своему собственному, который душа наша является, это будем говорить, то он начнет фильтровать. Он скажет однажды: мама, я от тебя беру любовь, радость, жизнелюбие, но не беру твою унылость, обиду, раздражение. Так ведь? Представляете, мы можем разделить. И таким образом весь мир нашего детства и еще и пренатальный период до рождения мы можем разделить то, что нужно брать наследство и что не стоит нам брать. Мы, к сожалению, взяли все. И не знаем, что с этим делать. Типа шкаф-то хороший, но тараканы плохие. Как от тараканов-то избавиться? А мы не можем выбросить их. Почему? Потому что мы считаем это наследство. Ну, разве мама хотела нам дать такое наследство? Да нет. Она просто что имела, то имела, она не разбиралась. Верно? То есть перебрать наследство, как бы перебрать вещи и оставить все нам нужное. Что мы можем, положа на сердце, принять, да? А что ненужное, отбросить как лишнее. Ей тоже это было вредно. Это не ее. Это тоже была зараза, верно? Таким образом, мы уже будем отфильтровывать. Потому что главная эта проблема заключается вот в чем. Мы еще до рождения и после рождения попадаем в определенное состояние, которое является доминирующим для семьи. Верно? Вот это доминирующее состояние нашего раннего детства и определяет наш уровень энергии, уровень радости в этой жизни. Знаете?
Наверное, вот сейчас просто такая мысль пришла, когда мы вот говорили о благословении, да, что вот мы как бы благословляем и говорим, что возьми самое лучшее.
Да.
То есть каждому ребенку
это сказать. Да, это мы можем сказать ребенку. И можем своему, допустим, я сыну сказал своему не так давно, говорю: вот ты видишь, что я где-то раздражен бываю, не бери это, тебе это не нужно. Я обижен, не бери это, не бери мои ошибки, не бери мои, понимаете? Ты имеешь право, я ему разрешаю делить. Ты можешь взять все, что сам захочешь, но это может лучше не брать тебе. Вот и все, я предоставляю выбор. Обычно, когда вот мы задавали вопросы людям, то вы можете вы взять какие-то памятные вещи от своих родителей и выбросить? Нет. А если там что-то грязное? Вот это грязное-то выбросьте, а остальное оставьте. Я опять еще раз скажу, что ребенок воспринимает мир по максимуму. Да? Нет. И у него либо все взять, либо себе все выбросить. Ну, по-другому это не бывает. А нам нужно и ребенка настроить, чтобы он учился брать уже то, что нужно ему, а то, что не нужно, уже и не брать. Допустим, страх. Страх перед телефоном, к примеру, вот такой смешной вопрос. У всех, кто жил, допустим, 20 лет назад, страх перед телефоном, перед социумом. Ну что мы этот страх возьмем, передадим еще и детям своим? Так? Зачем? А страх перед жизнью? Сидели там раньше в этих деревнях или в маленьких городах и боялись высунуться. А мир-то большой, оказывается. Земля-то теперь наша, оказывается, маленькая. Берет человек и едет куда угодно, в любую страну. А мы до сих пор нам еще до сих пор у нас клинит, если мы вдруг поедем куда-то в другой город незнакомым людям и будем там жить. Нас ведь это клинит, а сейчас он молодые берутся и собирают чемодан, но едут в Америку в совершенно незнакомый мир. И там никто их не ждет. Это хорошо. А плохо то, что мы живем страхами наших еще прапрабабушек, прапрадедушек. И копим. Ну и теперь, вернувшись к этому, к нашим обидам, вот два состояния. Состояние радости, состояние обиды. Вы понимаете, что состояние обиды мы унаследовали. Это привычное состояние в этом мире большинства людей. Обычное. Ну, любая компания, смотрите, о чем говорят? Ругает правительство. Все от радости, что ли? Вот они такие сякие. Женщины обсуждают мужчин, мужчины обсуждают женщин. Сплошные обиды. Делятся своими обидами. Ну, ты представляешь, вот как. Мы, допустим, встречаясь чаще всего, не делимся не радостью того, что мы прожили, а обидами то, что нас достали в этом мире. Пожаловаться надо. А почему это происходит? Ну вот представьте себе клуб. Клуб, в котором любители, допустим, уныния. Туда приходят все поговорить об унынии. Но унылые темы. Клуб любителей радости. Они будут говорить на радостные темы. Клуб обиженных. Так вот, у нас сейчас вся страна почти это клуб обиженных. И мы в этом, на этом фоне живем и не замечаем этого.
И нет, замечаем.
И мы тоже иногда погружаемся замечаем. И потом снова
потому что всплываем. Сейчас вот действительно идешь и смотришь на людей, и вообще перестали улыбаться. Я даже за собой это замечаю. Редко это делаю.
Вот хорошо, когда замечаем.
Ну да.
А когда
ну,
не замечаем...
Ну то есть видно, это видно.
Угу. И когда мы не замечаем это, мы погружаемся в это состояние, и в результате наша аура становится темной и пятна начинает. Если наша аура посветлеет, пятна само собой начнут уменьшаться. Понимаете? То есть это самоисцеление, повышая уровень естественной своей радости, мы естественным образом выздоравливаем. Если мы пытаемся вылечиться на уровне, находясь на уровне обиженных людей, как это сделать? Вот представьте себе. Представьте себе, что мы в луже с мазутом пытаемся очистить свою одежду.
Это я как-то так периодически спрашивала его, когда вы смеялись от души? Я не помню. Вы просто смеялись. Где что-то улыбка, а тут ни улыбки, ни смеха, вообще ничего.
Ну,
они уже заходят, уже все.
Кстати, есть подмена, которая ничем не помогает, когда смеются над другими.
Ну, это легче, да. Это самое.
Тогда он не дает ничего человеку. Сарказм.
Сарказм.
Это не радость, это другое. А вот настоящая радость, когда просто смеялись от того, что хорошо, это очень редко. И вот теперь вопрос. Мы, в общем-то, примерно понятно, как мы туда попадаем, да? Мы попадаем, потому что наше привычное состояние там, это обычно. И нам прям даже проще где-то находиться, чем в состоянии радости. Состояние радости удерживать надо. А здесь удерживать ничего не надо. Мы находимся на уровне с окружающими людьми, окружением нашим. Находясь в этом окружении, мы, естественно, находимся в привычном состоянии. Нам хочется вырваться. Бывает, хочется вырваться, понятно. Но как, мы не знаем. Мы однажды молодому человеку сказали, ну, давай поднимись над своим обыденностью, поднимись. А как? Ну вот просто представь себе, что ты идешь в гору. Он пошел в гору, ну, вообразил и пошел. Ой, тут хорошо, говорит. Но там моих этих, моего окружения нет. Я лучше там буду. И спустился. А причина была в том, что он любил выпить. На выпить-то как раз вот. Как он, когда он поднимается, выпить у него желание исчезает. Когда он опускается, у него появляется желание выпить, потому что он находится в привычной среде. Это их потребности. И Что же делать? Как попали, знаем, как выбираться.
Вообще, трудный вопрос, конечно, очень трудный такой. Если ничего не менять, как ты вот находишься в таком состоянии, то не выберешься.
Если чего не...
Ничего не менять, то есть вот...
А не менять. А понимать, как менять, если руки понимать, опускаются?
Да. Понимать и ничего не делать. Это невозможно.
Руки-то опускаются, и в этом состоянии на самом деле...
Никогда не хочешь.
Потому что особо не делай, у тебя ощущение такое, что ничего не выйдет. Ничего не получится. Можно взять себя за шиворот, вздохнуть, но надолго ли?
У меня на работе висит картинка такая. Я в восторге просто, мне она так нравится. Там две свиньи сидят в болоте, в грязи. А один поросенок по берегу ходит, весь цветущий, цветочек вот так у него вот тут вот зажат во рту. Такой счастливый, и они ему говорят: предатель.
Ой, здорово.
Я обожаю эту картину. И так приятно себя чувствовать тем поросенком.
Вот и теперь, да, надо не побояться быть белой вороной. Потому что сперва тебя будут стаскивать обязательно. Но, понятно, среда держит. Окружение нас сильно держит. Это надо понимать, что мы, пытаясь измениться, мы невольно раздражаем окружающих людей. Потому что чего-то ты радостный-то тут. С чего-то ты радуешься. Надо что-то сделать, чтобы он перестал улыбиться тут. А что для этого нужно? Для этого нужна стойкость определенная. То есть терпение и мужество, чтобы не поддаваться этим, если мы хотим. Второе, еще как выбираться-то, на что настраиваться. Конечно, это радость великая, если появится человек, который находится там выше, с цветочком в губах, который может потянуть нам руку. И мы, ухватившись, выберемся. Да. А если этого нет, вот тогда как?
Тогда чем сам. Старше становишься, тогда тем сам. Меньше таких людей вокруг тебя. То есть...
Мы просто одну вещь забыли.
Окружение надо выбирать.
Мы еще одну вещь забыли. Совершенно забыли. Вы что думаете, просто так, что ли? Те, кто выбрались, стали святыми, и теперь иконы висят. Они выбрались. Они реально выбрались. И они протягивают руку. Они могут протянуть руку не для того, чтобы мы в святости прямо уж прибыли. Нет, а хотя бы повыше уровня. Но они обязательно протягивают руку, потому что они-то вышли на волну радостной жизни. Ни один святой не умер от уныния. Ни один святой не умер в обиде. А все они ушли в радости. Вот очень хорошо в фильме «Остров» показано.
Да.
Он пошел навстречу Богу, лег и все, и ушел. Значит, они могут протянуть руку. А для этого, чтобы они протянули руку, нужно самим просто протянуть к ним руку. То есть настраиваться, просить их. Просить не, еще раз подчеркиваю, не исцеление от болезней. Потому что толку исцеляться в этом болоте, понимаете? Надо сперва подняться. Надо подняться и вот этого и просить. Помоги мне подняться. Над этой, над обидой над своей, над унынием, над раздражением, над этим болотом гниющим. Помоги мне подняться. И тогда они тебя протянут, они просто луч будут. Луч возникнет, который тебя начнет звать. А ты в это время отзовись только. Дело в том, что на самом деле у нас уже есть этот механизм. Механизм радости-то он есть, мы просто его забыли. У нас есть внутри нашего сердца уже жила радость, когда мы сюда шли. Она просыпается в отдельные моменты времени, встречи с природой, встречи с друзьями. А если мы как с другом обратимся к какому-нибудь святому, то этот свет, который в нас живет, он проснется и начнет действовать. И нас само собой будет поднимать вверх. Нас подняло, а потом мы посмотрели на окружающий мир опять, и нас опустило. Но это не повод для того, чтобы огорчаться. Почему? Потому что кто нас запрещает? Нам запрещает еще подняться. То есть обрести устойчивость на высоте. Нам нужно обрести устойчивость на высоте и удержаться в одиночестве, пока еще относительно окружающих людей. В одиночестве в мире мы не будем, потому что есть люди, которые уже поднялись на определенный уровень, но просто мы с ними не знакомы. А одиночество мы только испытываем среди близкого окружения, привычного нам. Поэтому нужно уметь удерживаться. Что значит уметь удерживаться? Значит, каждый раз поднимаюсь, настраиваюсь, потом снова и снова, то есть вести практику подъема, практику ежедневную. Когда нас спрашивают, как же вы, допустим, живете, мы говорим, мы каждое утро нас просыпаемся, мы не отнюдь не всегда в благодушном настроении, состоянии, мы просто настраиваемся, чтобы его обрести. В течение дня, если мы потеряли, мы тоже ищем его, чтобы настроиться. И никоим образом мы не сядем за еду, если мы находимся в раздражении, унынии и в обиде. Никоим образом не пригласим друзей, если мы в таком состоянии. Мы лучше отменим встречу. Мы сперва сами выберемся. Друзья нас не развеселят. Мы должны их развеселить. Надо это понять. То есть мы в ответе за них, если мы пригласили, чтобы не отравить их. И вечером обязательно перед сном настроимся, чтобы в сон уйти со спокойной радостью. Потому что просто так отбросить всякие мысли не удастся, а только подняться. А эту суетливую мысль, как эти крысы, как тараканы, внизу бегают, выше поднимемся, они исчезают. То есть мы буквально можем быть как на воздушном шарике, подниматься. И постепенно мы складываем этаж другой для себя. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком складываем этаж, и там становимся устойчивым. Потом кому-то мы можем протянуть руку еще, и он поднимется. Честно скажу, большинство людей хотят этого, очень хотят. Просто они не могут поверить, что это возможно. Что подняться и жить вот так они не могут. Поэтому нужно вверх.